Мы читаем Деяния апостолов, 17 главу. Сегодня продолжаем наше путешествие с апостолом Павлом, начиная с 15 стиха Деяния апостолов, 17:15. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и получившие приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, то есть апостолу Павлу, отправились. И в ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Итак, он рассуждал в синагоге с иудеями, истущими Бога и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые же из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот суеслов. А другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он, то есть Павел, благовествовал им Иисуса и воскресение. И взявши его, привели в Ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое. Афиняне же и все живущие у них, иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И встав, Павел среди Ареопага сказал: афиняне, посему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Всего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам Он дал всему жизнь и дыхание и все». От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощущат ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. И мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышавшие о воскресении мертвых, одни наспехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среди их. Некоторые же мужи, приставшие к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними. После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. Не знаю, если вы когда-нибудь встречали людей, которые говорят, что я не имею способности свидетельствовать или кому-нибудь рассказать о Господе. Может быть, это вы о себе так думаете? Если так, я вам поощряю, чтобы вы на память выучили эту проповедь. И в любой момент, как апостол Петр говорит, были готовы разделить с кем-то о той живой надежде, которую вы имеете в Иисусе Христе. Мне много лет тому назад было задание выучить эту проповедь на память. Сестра Абрамова, учитель воскресной школы, дала мне это задание. Так что... оно довольно близко к моему сердцу. Я думаю, все главы Деяний апостолов, это может быть отрывок, который может быть в моей жизни. Я больше продумал о нем, чем о других отрывках. И тут много чего можно говорить, и мы не будем о всем сегодня говорить. Это длинный отрывок. Но я, во-первых, хочу обратить наше внимание на приход апостола Павла сюда, в этот город. в начале, когда, если мы проходим Деяния апостола, мы видим, что апостол Павел, он географически, если можно так сказать, он отправился в какое-нибудь направление. Если вы помните, в самое впервые церковь в Антиохии рукоположила их, благословила их и отправила его в Варнаву. И куда они пошли? На Кипр, на остров. И они с одного края до другого прошли все городишки, все города. Потом, когда апостол Павел уже перешел в Грецию или в главную часть Европы, мы видим, под влиянием Духа Святого апостол Павел начинает более, как сказать, служить. Конечно, это под вдохновением и руководством Духа Святого, но больше в центральных городах. Потому что когда из центрального города Евангелие распространялось, а потом в маленькие городишки и села. И мы не знаем, если это апостол Павел стратегически так продумал это. Конечно, мы понимаем, что это и Дух Святой влияет на человека, но в то же самое время мы можем свой инициатив иногда проявлять и размышлять, как более эффективно провозглашать Евангелие. Итак, он пришел в этот город Афины. Откуда он пришел? Кто помнит, две недели тому назад, с какого города? С города Верии. И его сопровождали, 15 стих, братья, и привели его, довели его до Афин. Почему его сопровождали братья? Потому что, помните, мы говорили о том, что когда ему пришлось скоропостижно уходить с этого города, когда восстание было против него, братья его окружили, физически его предохранять и провели его. И не просто вывели его из-за города и благословили, и сказали, как мы говорим, God bless you, благослови тебя Господь. Нет, они сами рискнули своей жизнью, своей репутацией, своим имением. От них все могли бы отнять за это. Их могли бы тоже преследовать, так как и апостола Павла. Но один и второй, и много раз мы видим, начиная с первых дней проповеди апостола Павла, помните, в Дамаске, когда восстание было против него, братья, написано, взяли его и в корзине спустили за стену городскую. И уже несколько раз мы встречаем, как относились к этому апостолу те верующие люди, с которыми он или которым он благовествовал. И эти братья, они его сопровождали до самого города Афин. Но помните, апостол Павел сам обыкновенно не отправлялся в дорогу. С ним была группа людей, которая часто ходила с ним. И в данном случае Сила и Тимофей остались в Верии с теми верующими там. И апостол Павел, теперь прибыв в Афины, он этих братьев, которые сопровождали его, отправляет назад и говорит, пришлите мне теперь скоропостижно, пускай Сила и пускай Тимофей придут, и мы будем тут благовествовать. Господь, если вы помните, потреблял этот образец. И это хороший образец и для нас. Конечно, мы сами должны быть готовы, даже если это потребует от нас нашу жизнь Господу отдать и посвятить. Но Господь своих учеников высылал почти всегда по двое. Один мог подкреплять или ободрять другого, когда он ослабевал, или физически, или в духовном смысле. Вдвоем всегда труднее разделить, легче разделить трудности, путешествия, служения, когда вы в дороге. И общение приятное тоже, если вы когда-нибудь куда-то с кем-то отправились, вдвоем легче выполнять служение, чем самому. Но вот апостол Павел остался здесь, в Афинах, и ожидает. Мы не знаем, это довольно длинный путь был, может, неделя, может, больше взяла, пока апостол Павел сюда пришел, значит, пока эти братья вернутся туда, пока Сила и Тимофей соберутся, придут к нему. Время идет, время проходит. И апостол Павел никогда одной минуты у него не было, чтобы он чем-то не занимался. Правда? Что делать? В ожидании, 16 стих, в Афинах, Павел прошел город. Здесь написано, он возмутился духом, когда он увидел этот город полного идола. Афины. Афины на то время, это была столица Греции. Это был самый главный, это был город из городов. Это был большой город. Это был центр культуры. Это был центр цивилизации. Это был центр демократии. Это был первый город в истории человеческой, где живущие в этом городе впервые избрали тех, которые вели бы этот город. Выбор они имели, так как мы имеем выборы. И этих людей, которые они выбирали или избирали на руководство, они были ответственны за свои поступки. Так как и у нас. Каждые 2 года, каждые 4 года мы имеем возможность, если кто-то не по нашему стандарту ведет народ, мы имеем привилегию в нашей стране избирать других лидеров для нас. Не всегда демократия была правильна или не всегда она доступна была людям, но Афины был первый город, который практиковал демократию. Это был период великой литературы, философии и художества. И в этом городе оно все развивалось. Это было время, когда греческие писатели писали знаменитые, мы их сегодня называем классики. Это был период самых великих философов. В этом городе жил Сократ. Его последователи там жили. И его влияние чувствовалось в тот день, когда апостол Павел там был. В художестве там начаток было того художества, которое продолжалось до дней Микеланджело. И в скульптуре, и в художестве, которые вы можете поехать даже в Грецию или в Рим сейчас и увидеть это влияние. Итак, это был очень важный город. И я думаю, апостол Павел, возможно, приехал с большим ожиданием в этот город. Может быть, для некоторых из нас это бы немножко дало бы нам страх. Как мы будем проповедовать или свидетельствовать, или благовествовать людям, которые образованные, имеют самые высшие степени культуры, образования, художества. Знаете, если вы с кем-то говорите, который слишком образованный, иногда мы чувствуем, что у нас нет правильных слов с ними говорить. Но апостол Павел, он был подготовлен самим Богом на этот данный момент. Ничего в нашей жизни просто не происходит. Каждый день нашей жизни, каждое воскресенье, когда мы здесь собираемся, Господь учит нас и готовит, и приготовляет нас, может быть, на какой-то один раз где-то когда-то кому-нибудь засвидетельствовать, чтобы те люди могли воспринять или услышать на своем языке, на своем уровне культуры Евангелия. Конечно, образованному человеку, докторату, надо Евангелие представить так, чтобы и он понял. Ребенку мы немножко иначе предлагаем, представляем Евангелие. Но апостол Павел, благодаря его воспитанию, его образованию, просто человек воскресенья, мы имели, Виктор дал нам маленькое вступление апостола Павла. Мы, когда проходили послание к римлянам, мы несколько воскресений, биографию апостола Павла, обращали на его внимание, его образование. Все мы видим, что он, действительно, если он пришел в этот город, он мог подходить к этим людям на ихнем уровне. И он чувствовал себя комфортабельно. Я не думаю, у него был какой-то страх с ними беседовать. Наоборот, мы читаем тут в следующем стихе, что он со всеми, с кем бы он ни встречался, даже на площади он находил общий язык и мог с ними говорить. Помимо синагоги с иудеями и с теми еллинами, которые чтили Бога. В этот город пришел апостол Павел. В этом городе было две ведущих философии, мировозгляда, философы. Они здесь нам описываются в 18 стихе. Эпикурийские и стоические философы. Те, которые следовали Эпикурея, это были в нашем лексиконе либералы. Ихняя философия жизни была, чтобы получить из жизни и достигнуть себе, насколько возможно, побольше блага и удовольствия. И в то же самое время иметь, насколько возможно, поменьше того, что приносит боль или огорчение в нашей жизни. Точно так, как и либералы в наше время. Если сравнить с еврейской культурой, это были фарисеи, которые были либералы. Была другая группа людей, философы, стоики назывались. И на английский язык, и на греческом это, и латинском языке это переводит. Это человек, который мог научить себя терпеть всю боль. И он осознает, что в жизни бывает и благо, и худое. И разумный человек, который может и с благом жить, и с болью. Потому что избежать его нету. Одна группа эпикурейцев, они верили в загробную жизнь души, но не тела. Они не верили в воскресение. Точно так, как саддукеи, они не верили в воскресение из мертвых. Помните? Фарисеи, они верили в воскресение из мертвых. Итак, мы видим вот эти две философии. Апостол Павел не пришел в этот город как турист. Он не пришел увидеть галерею, музеи, художество. И он даже не пришел с этими философами говорить за философию. Хотя он цитирует ихних стихотворцев. Апостол Павел был образованный человек, который мог на ихнем уровне говорить с ними. Нет, апостол Павел пришел как посол небесного царства. Рассказать им за живого Бога. Ожидая Тимофея и Силу, написано, что дух его возмутился, 16 стих. Апостол Павел написал большую часть Нового Завета. Он написал в 5 главе послания Галатам перечень плодов Духа Святого. И какой самый первый? Любовь. Потом, когда апостол Павел пишет церкви Коринфянам, он в 13 главе всю главу посвящает этому одному духовному дару. Любовь. Он там пишет, что любовь, она не возмущается. Апостол Павел возмутился духом. Почему? У него в середине переворот получается. У него неспокойство. Почему? Потому что 16 стих, он увидел в этом городе, что он был полный идолов. Слово «полное». Мы понимаем это слово? Историки говорят нам, что в Афинах было больше идолов, нежели жителей города. На каждом углу, в каждом доме были много-много идолов. Они абсолютно всем и всему поклонялись. Он был полный идолов. Идолов, конечно, это боги, которые люди поклоняются им, но есть только один живой Бог. А это боги с маленькой буквы. Но слово «полное» здесь, оно имеет в виду не только, что оно было наполнено, насыщено. Это слово обозначает, что они были преданы этим идолам и идолопоклонству. По-английски так текст и говорит. They were wholly given to idolatry. Они были посвящены этим. Они только думали об этом. Мы должны себе задать вопрос, насколько мы преданы нашему живому Богу, который спас нас. Преданы ли мы нашему Богу, так как афиняне были преданы всем идолам, которым они поклонялись? Полностью были преданы. Они были жертвенны своим идолам. Идолопоклонство в сути заключается в том, чтобы постоянно приносить и удовлетворять идолов, чтобы они не разгневались на тех, которые поклоняются этому идолу. И так они постоянно приносили питание ихним идолам. Когда мы читаем историю, в Старом Завете идолопоклонники, помните, бог Дагон. ему приносили тоже. Когда вы смотрите на буддистов, у меня клиенты, я захожу к ним, у них маленький Будда, и там фрукты, и овощи, и все. Они боятся, чтобы он не разгневался на них. А послушности Бог, это является тот, который дает нам. Что мы можем Богу принести? Чем мы можем его удовлетворить, чтобы его гнев на нас не выливался с неба? И во-вторых, конечно, поклоняясь идолам и стараясь удовлетворить их, они имели большой страх. Страх – это одно, но благоговение – это совсем другой страх. Благоговение – это осознание святости Божией, когда мы приходим в Его присутствие. И это страх, он страх тот, который приводит нас к богопоклонению, не идолослужению. Итак, апостол Павел пришел в этот город. Второе, что я хочу обратить наше внимание, 17 по 21 стих, это на служение апостола Павла и на факт, что в данном случае апостол Павел сам. Никого с ним нету. Нету того, который бы стоял бы по правую или по левую сторону, как у Моисея, когда руки его ослабевали, он имел помощников своих, которые могли его руки поднять, поддержать его. И это нам тоже дает пример. Может быть, придет день, когда мы будем сами стоять перед каким-то судьей или перед каким-то трибуном, при каком-то ареопаге. Здесь дальше мы обратим внимание, что это такое было. Апостол Павел не страшился. Он не стыдился, он пишет послание к Римлянам. Я не стыжусь, потому что это благовествование, оно имеет силу спасать. Апостол Павел служит сам. По своему обыкновению, обычаю, он в первую очередь идет в синагогу. И он говорит там, и он рассуждал. Мы обратили уже пару недель тому назад на несколько ступенях в проповеди апостола Павла, как он размышлял с евреями. И с чтущими Бога. Это были люди, которые были приближены к Богу. Но дальше тут 17 стих говорится, и ежедневно на площади со встречающимися. Что это было за площадь? О какой площади он здесь говорит? И какие люди были на этой площади? Мы дальше будем говорить с 22 стиха за Ареопаг. Ареопаг – это было место, где собирался высший суд этого города. Все судьи, все руководящие там собирались. Оно было на возвышенном месте, было большое поле, где мог весь город собраться, если проходил суд. И там могли они выслушивать адвокатов или людей, которых судили. Ниже этого ареопага или судилища, апостол Павел потребляет это слово в другом месте, немножко иначе слово, говорится, всем нам нужно явиться перед судилищем Христа. Судилище – это всегда место возвышенное, где сидит судья, от того, кого судят, они стоят или сидят ниже. И вот ареопаг – это было возвышенное место над городом, а внизу была площадь. И практически это слово переводится, это было там, где торговля проходила. Это был ихний базар, если мы можем так сказать. Это был ихний мол, куда люди собирались или ходили. Что там делалось на этом рынке? Торговля. Когда апостол Павел Духе Своем возмутился. Это то самое слово, которое описывает Иисуса Христа, когда Он вошел в дом Своего Отца и увидел там тех, которые торговлей занимались. Это то самое слово. И апостол Павел ту же самую картину видит, которую Иисус видел. Хотя это не была церковь, но он видит пустоту того, что там происходит. И там, очевидно, продавались и идолы, которые люди делали из золота, из серебра, из камня, и потом из камней, и потом они поклонялись им. Но апостол Павел, когда мы начинаем читать, он обыкновенно служил и сам себя финансировал в своих путешествиях. Помните, потом в первом и втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих, и 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 8 стих, апостол Павел говорит: «Я не кушал вашего хлеба, а я сам день и ночь мы трудились, чтобы не быть для вас бременем». Он говорит, что церковь из Филиппах, где его, помните, начальники побили, в тюрьму, где он попал, где там несколько людей уверовало, та церковь несколько раз поддерживала апостола Павла. Но практически почти всегда апостол Павел сам себя финансировал. Мы, когда видим, он и Акила, и Прискила, они, их ремесло было, они делали палатки. И когда они делали палатки и продавали, и за это он жил. Как попал апостол Павел на базар? Он, очевидно, работал, продавал там палатки. И со всеми людьми, которые на площадь приходили, кто бы они ни были, когда он им продавал то, что он приготовил, он им смог засвидетельствовать за Иисуса Христа. И среди этих людей пристали к нему вот эти две группы философов. Стойки и эпикурейцы. И апостол Павел начинает с ними говорить. Он пришел в контакт с ними. И среди них получилась реакция. Мы не знаем реакции среди евреев в синагоге. В других городах мы видим реакцию. Некоторые уверовали, некоторые отвергли. Некоторые из Еленов уверовали, некоторые отвергли. Здесь дальше, в конце этой главе, мы будем видеть реакцию на проповедь апостола Павла. Но, в общем, Лука нам здесь не говорит за реакцию в синагоге, но говорит нам реакцию на площади. Эти философы, которые понимали философию времени, они сразу услышали, что Павел ни с одними не сторонник, ни с другими не сторонник. Он не поддерживает ни одну философию, ни другую. А он имеет что-то необыкновенное, он говорит. И эти группы философов разделились на две группы. Одни сказали: он сый слов. Другие говорят: он проповедует нам чужих или иностранных богов. Что такое сый слов? Как мы понимаем это слово? В греческом языке, когда я посмотрел в словарь, это выражение, несколько слов, которые описывают птиц, дикие птицы, которые гнезда свои свили близко возле этого базара. И там была торговля и пищи, и зерна. И они потом, то, что падало на землю, они поднимали вот эти вот семена, и разносили по разным местам, по городу потом. И это слово, суи слов, это описывает характер этих птиц. И с презрительным таким выражением потребляли это слово и выражение на людей, которые не могли объяснить то, во что они верят. Философы, они верили одно или они верили другому, и они могли объясниться. Но они апостола Павла не понимали, и ради этого сказали, что он как эта птица. Он здесь немножко взял философии, и там взял немножко, и там немножко, и все перемешал, и предлагает нам ее. Конечно, когда мы читаем эту проповедь, мы видим, что апостол Павел логично, четко, пункт за пунктом проповедует им за Бога, который сотворил мир, который призывает человека к покаянию. Вторая группа здесь, они пришли к выводу, что апостол Павел проповедует им иностранных или чужих богов. Во-первых, обратите внимание, здесь написано: что-то ты в уши наши вкладываешь, что наш разум не понимает. О неверующих людях апостол Павел пишет, что они здравого учения воспринять не могут. Что-то ты вкладываешь в наши уши, что мы не можем понять. Что значит иностранные боги? Или Бог иностранный, чужой? Это тот, который не с этого мира. Иностранец – это тот, который не принадлежит этому городу или этому государству, а принадлежит другому государству. И апостол Павел буквально, он представлял другое государство, другое царство, другого царя. Царя царей, Господа, Господь господствующий. Что-то странное, что-то непонимаемое. О чем ты говоришь? И так говорится, они взяли его, 19 стих, и привели в Ареопаг. Когда мы поверхностно читаем этот стих, кажется, они его взяли и за руку повели. Это выражение, это буквально обозначает, они его арестовали. Они его взяли насильно, против его воли взяли. Нет, они его не избили, как Филиппа. Нет, они его не начали выгонять из города. Но у него не было выбора. Он должен был явиться в Ареопаг и объяснить свою философию. С одной стороны, это положительно, потому что когда апостол Павлу или любому апостолу, и дай Бог, чтобы когда любому из нас дается возможность, мы сможем встать и четко и ясно объяснить Евангелие. Так что, с одной стороны, для апостола Павла это была привилегия, которой он мечтал всю свою жизнь, чтобы всему городу проповедовать в одно время. Представьте, мы часто говорим, сколько русскоговорящих людей живут вблизи нашей церкви. И представляйте себе, если бы Господь чудом каким-то их всех один день в одном месте где-то собрал и дал бы кому-то из нас привилегию сказать им, во что и в кого мы верим. Вот такая ситуация была у апостола Павла. Ареопаг, как я сказал, это было возвышенное место, где собирался высший суд этого города. И эти судьи, они могли определить, о чем жители Афинах имели право размышлять и думать и говорить. И, во-вторых, имели право решать, если какому-то богу они имели право или привилегию поклоняться. Это совсем очень близко подходит то, что многие диктаторы делают. То, что в Советском Союзе было, правда? Мы будем решать, о чем вы можете говорить и думать, и проповедовать. Мы будем решать, если Бог есть или нету, существует или не существует. Или если вы можете Ему поклоняться или не можете Ему поклоняться. Так что, когда они его взяли, они его привели туда, с одной стороны, это не было так грубо, может быть, как в других городах, но все-таки он невольно там явился, хотя это получилось, и он использовал это в возможность. Точно так, как апостолов, помните, их взяли и привели, и говорит, каким именем вы сделали это, что они сделали? Они именем Иисуса сказали человеку, который никогда в жизни своей на ногах не стоял, сказали, встань и ходи. И за это их привели и потребовали у них, чтобы они объяснились. И так апостолу Павлу пришлось объясняться. О каком Боге он говорит, какую философию он им предлагает. Но для апостола Павла это была привилегия, и мы видим его проповедь. Коротко посмотрим на его проповедь, 22 по 31 стих. Мы видим его вступление, мы знаем очень хорошо, хороший проповедник всегда старается вступлением своим завлечь интерес слушателей. И кажется поначалу, что, возможно, может быть, апостол Павел хвалит их чем-то. Он говорит, афиняне, вы набожные люди, вы поклоняетесь Богу или вы чтите Бога, которого вы не знаете. Тут я нашел среди ваших идолов, тут есть жертвенник неведомому Богу, Богу, которого вы не знаете. Но когда мы немножко глубже вникнем в это вступление, мы видим, что это то же самое, брат сегодня утром читал первую главу послания к Коринфянам, когда апостол Павел пишет. Говорит, люди невозрожденные, они не способны воспринять Слово Господне. Это выражение «неведомый Бог». Это переводится с латинского «agnostico teo» – «Бог, которого не знает». В мире есть люди, которые верующие, возрожденные, как мы утром слышали. Мы имеем живую веру. Есть люди, которые атеисты, которые отвергают существование Бога, хотя небеса проповедуют славу Господню, везде есть свидетельство от Бога, но они отвергают в своем уме, они отвергают, и брат только что читал псалм, Господь отдал их, предал их своему невежеству, глупости своей. Поступая в другом месте, пишет, говорит, проповедь Евангелия, наше благовествование для еленов – это безумство. Как так, что человек мог воскреснуть? Я уже говорил, что они не верят в воскресение. Так что апостол Павел, он здесь их не хвалит. Он просто как вступление говорит, что я нашел среди вас одного, один жертвенник. И о том Боге, которого вы не знаете, я вам расскажу. И во-первых, он говорит, этот Бог, которого вы не знаете, это тот Бог, который все сотворил. Когда апостол Павел говорил и проповедовал, и рассуждал в синагоге, он рассуждал с людьми, которые, по крайней мере, фундамент имели Слово Божьего. Евреи знали Старый Завет. Когда он с ними говорил, он мог цитировать Старый Завет. Апостол Павел и в Деянии апостолов, проповеди его, все апостолы, во всех посланиях, послания к римлянам, сколько раз мы, когда его изучали, апостол Павел цитирует Старый Завет. И когда он цитирует, евреи в синагоге, они знали текст Писания. И апостол Павел мог им предлагать и представлять для них Иисуса Христа, как того, которого в Старом Завете Писание предсказывало, что Он придет. Иисус после воскресения своего, когда шел в Эммаус двоим ученикам, начал от Моисея и начал им логично текст Писания открывать. Они знали эти тексты, он их объяснял и показывал им себя в Писании. Когда Филипп объяснял эфиоплянину, он ему объяснял из Писания, которое он уже читал и уже знал. Но когда апостол Павел пришел в Афины, там знание о живом Боге было ноль, zero. И так он не начинает цитировать Старый Завет или Библию. А он еще дальше идет. Если вы помните проповедь нашу на первый стих Евангелия от Иоанна, в начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Библия начинается, первый стих, какими словами? В начале Бог. Когда апостол Павел проповедует людям, которые не знают Бога, не знают Писания, чтобы был какой-то фундамент размышления, он начинает с живого Бога и начинает им характеристику этого Бога говорить. Они верили, что было много богов, а он говорит, есть один живой Бог. И он дальше в своей проповеди открывает им и учит их, и наставляет, что то, чему вы поклоняетесь, то, что ваши руки сделали, они сделали из того, что Бог Словом Своим ввел в бытие. Когда Бог сотворил все Словом Своим, до этого материя не существовала. Одно взять металл, или камень, или железо, или серебро, или золото, и его расплавить, и сформировать его какую-нибудь фигуру какую-нибудь, и потом поклоняться ей. Но совсем другое дело, когда Бог сотворил те существа, из чего человек делает форму и говорит, это Бог, который меня сотворил. С одной стороны, афиняне, апостол Павел говорит, они особенно набожны. Это говорит о том, их предание или то, что они действительно были преданы своей религии. Насчет этого апостол Павел одобряет их. Он говорит, но вы направили ваше внимание, все. И преданность вашу не туда, куда надо. И живая спасательная вера есть вера, которая обманывает человека. Итак, апостол Павел говорит, вот Бог, о котором я вам говорю, это тот Бог, который сотворил все, что вы видите. Слово Господне не объясняет нам и не дает нам доказательства, что Бог есть и что Бог существует. Это духовная истина, которая принимается верой. Верой мы верим и знаем то, что мы получили от отцов наших, что Бог сотворил все. Послание к евреям я парафразировал это. Но не только веру надо иметь, но для спасения надо иметь откровение. Надо иметь Слово. Слово Божие, но живое. Вера приходит от слышания, слышания от Слова Божия. Апостол Павел начинает от Бога. И не начинает им доказывать, что Бог существует, и это тот Бог, который поклоняется Израилю, или которому Израиль должен поклоняться. Он просто говорит, Бог, Бог сотворил все. И афиняне, они верили, что есть Бог. Так что насчет этого, в контраст с нашим обществом и нашей культурой, афиняне намного выше стояли, чем в наше время наша культура, которая отвергает существование Бога. Они просто не знали настоящего, действительного, живого Бога. И этого Бога апостол Павел говорит, я желаю представить вам. Во-вторых, апостол Павел говорит, что Бог, Он все содержит в себе. Брат цитировал нам в начале первая глава послания к евреям. Мы в четверг недавно проходили. Бог ныне говорит нам через Сына Своего, который силой Слова Своего содержит все. Если бы не Слово и сила Слова Иисуса Христа, все атомы бы сейчас разлетелись. Все, что существует, вся вселенная, все, что Бог сотворил, оно все содержится Иисусом Христом. Послание Колоссянам, 1 глава, 17 стих, апостол Павел то же самое выражает. Послание к Римлянам, 11 глава, 36 стих, апостол Павел то же самое выражение потребляет, что все им, все для него, все от его, все существует им. Бог не имеет нужды от человека. Мы полностью во всем нуждаемся в нем. Как я уже сказал, почти все идолопоклонство, оно кружится вокруг того, чтобы накормить и удовлетворить своего Бога. Единственного живого Бога, апостол Павел учит, невозможно удовлетворить. Мы ничего не можем ему представить или принести, чтобы от Него получить милость или благодать. Наоборот, Он все дает нам. И Он все содержит силой Слова Своего. Для верующего человека, апостол Павел здесь на эту тему не говорит, но когда мы смотрим на контекст Писания, обетование Божие, то, что Бог обещает нам, Бог обещает нам, что Он будет держать все, это включает наше спасение. Никто не может похитить нас из руки Господа. Это Слово Господне, это обещание Его. Оно не меняется, оно не может измениться. Он содержит. God is the sustainer of everything. Третье, апостол Павел говорит, что Бог не только сотворил все, и все содержится им, но все предопределено Богом. Бог здесь, апостол Павел пишет, говорит, от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Во-первых, этот стих говорит нам, что афиняне, точно так, как нацисты во время Второй мировой войны, в 30-х, 40-х годах, они верили, что они особенная раса людей. Они лучшие, выше всех. У них была особенная кровь, говорили. Афиняне абсолютно то же самое верили, что немцы верили. Они верили, что из всех людей, которые живут на земле, что жители Афинах, они были выше всех. Что их происхождение было с особенной материей какой-то. Они не могли объяснить, но они это верили. Апостол Павел их наставляет и ставит их как бы на тот самый уровень со всем человечеством. С одной крови. Здесь не только говорит за кровь нашу буквальную, физическую, жидкую кровь, которая циркулирует через наше тело, но это возвращает нас книгу Бытия, когда Бог сотворил Адама, и все мы произошли от Адама. Вот об этом говорит здесь апостол Павел и наставляет их, что Бог нас сделал, и мы все перед Богом равны. А во-вторых, не только Бог сотворил нас, и все мы перед Богом грешники, недостойны Его благодати и милости, и любовь Его, и спасение, дар, который Он дает нам, и веру дар, и покаяние, и возрождение, и все, что включается в нашем спасении. Но апостол Павел говорит, что Бог предопределил или назначил времена и пределы нашего обетования. О чем это нам говорит? Нет ни одной семьи, ни одного человека, который лучше или выше другой. Нет страны, которой Бог не дал какую-то границу. Когда народ вошел в обетованную землю, Бог начертал границу Израиля. От этой реки до той реки, от того города на севере до того города на юге. Каждая страна, каждая империя, которая в истории человеческой существовала, и каждая страна, которая существует сегодня, имеет Богом предопределенное время существования. Страны приходят и страны уходят. Империи приходят, империи уходят. Страны приходят и страны оканчиваются. И Америка имела начало, и Америка будет иметь конец. Это, во-первых, времена наши Бог начертал. Но, во-вторых, Бог начертал каждой стране физическую границу. Откуда приходят войны? Почему война во всей истории человеческой? Иаков прекрасно, мы когда-то проходили, проходил послание к Иакову. Мы хотим и не имеем, и воюем, чтобы получить. Страна недовольна тем, границей, которую Бог определил для нее и старается захватить у другой. Нет, Бог определил. И любая страна, которая нарушает этот закон Божий, подвластна его закону. Бог потом наказывает эти страны. И желая получить больше, обыкновенно они теряют все, что они уже имели. И приходит другая страна, враги приходят, уничтожает их и оккупирует их землю. Может быть, с исключением Израиля, которое в свое время Бог сейчас восстановил, конечно, имеет план свой специфический для Израиля. Но Бог, Он не только сотворил все, апостол Павел говорит афинянам, Он все содержит своими руками, но Бог поставил предел нашему существованию. Четвертое. Апостол Павел объявляет им, что ради того, что Бог нас сотворил и сохраняет, и предопределил, где нам, и как долго жить, но ради этого мы должны искать Бога. В то же самое время Писание пишет нам, что нет человека, который ищет Бога. Еще не было человека. Апостол Павел в послании к римлянам цитирует Старый Завет, псалмы, 13-й псалом, другие псалмы. Нет ищущего Бога. Помните, в начале перед потопом Бог посмотрел на человека, и все размышление его разума и помышление его сердца было развратно перед Богом. Бог назначил, Бог желает, чтобы человек искал его, чтобы, может быть, мог, 27 стих, ощутить Бога. Хотя человек не способен это делать, если Бог не даст нам и веру, и покаяние, и возрождение, и все, что включает. Мы говорили утром, что это нельзя хронологически все расписать, оно случается часто одновременно в нашей жизни, когда мы слышим Слово Господне. Но Бог все-таки желает, и намерение Его, чтобы через спасение мы могли Его ощущать или понять Его. Что слово «ощущать» обозначает? Это вы видите картину слепого человека. Брат Дежнюк был у нас недавно на крещении и говорил за слепого человека. Помните эту проповедь? Вы когда-нибудь видели слепого человека, который идет по улице с палочкой своей и старается что-то дотронуться? Я когда-то видел человека, и он прямо шел на столб слепой. Я хотел его остановить, и он меня побоялся. И вместо того, чтобы остановиться, он начал бежать. И прямо влетел в этот столб. Я до сих пор помню вот эту шишку у него, которая была на лбу. Но если вы видите, как брат Дежнюк описывал, человек хочет что-то в своей квартире, в доме своем найти. И он наслепую ощущает, пока он найдет то, что он ищет. В такой картине апостол Павел пишет каждого из нас. Бог хотел бы, даже если бы в нашей слепоте мы старались бы, хотя мы не имеем способность даже и так простирать наши руки, чтобы ощущать Бога. Но Бог явился нам через Слово Свое, которое мы слышим. Итак, Бог повелевает, чтобы человек покаялся и верил. Чтобы покаяться обозначает верить, чтобы верить обозначает покаяться. Чтобы покаяться и верить обозначает человек получил возрождение, получил оправдание. Все эти термины, они одни с другим связаны в нашем спасении, но Бог повелевает сейчас. И апостол Павел призывает их покаяться от своей слепоты. Потому что если человек не покаится, Бог назначил день, когда он будет судить людей. И он будет судить на основании праведного мужа Иисуса Христа, которого он удостоверение воскресил из мертвых. И тут, конечно, перебили апостола Павла. И не дали ему окончить свою проповедь. Он говорит, воскресение из мертвых, а они ему говорят, нет. И мы видим, последнее, хочу обратить наше внимание на реакцию. Так как всегда, на любое свидетельство, на любую проповедь, даже в церкви, в нашей, в любой церкви, когда мы проповедуем, каждый из нас, который сегодня пришел, имеет какую-то реакцию к тому слову, которое мы слышали сегодня. Одни насмеялись на апостола Павла. На Иисуса Христа смеялись тоже. Помните, когда он висел на кресте, и взяли его слова, которые он говорил, и искажали его. Сказали, сойди со креста. Ты сказал, ты за 3 дня можешь построить храм, сойди со креста. Насмехаться на Бога – это серьезный грех. Бог отвернется от таких людей и предаст их ихнему развратному уму. Но были и другие. Были другие, которые говорили об этом, мы послушаем тебя в другое время. Это не принятие, это не спасение, это не вера, это не покаяние. Сегодня, когда вы услышите голос Господень, не ожесточите сердце вашего. Мы утром говорили на эту тему. Эти люди, больше о них мы ничего не слышим. Мы не знаем, кто они были. Но это было практически весь город. Как я знаю, это было практически весь город, потому что здесь написано, уверовало около 4 людей. Минимум 4, может быть, и больше, мы точно не знаем. Но обратите внимание, что кто уверовал? Написано здесь между ними Дионисий. Это был член Ареопага, это был член высшего суда этого города. Это был довольно образованный, культурный человек. И больше о нем мы не знаем, но мы веруем. Написано, он пристал, они пристали к нему. Пристать обозначает прилепиться. Это как написано, оставить человек отца и мать свою и прилепиться к жене своей. Они пристали к апостолу Павлу, как к церкви. Они уверовали. Дионисий. Написано было женщина. Мы только знаем ее имя здесь, Дамар. Но написано были и другие. Другие это значит больше, чем один. Значит минимум два. Плюс Дионисий и Дамар. Минимум четыре людей уверовало. Может быть и больше. И мы не знаем, в этой церкви не было, в этом городе не было исторической церкви, как в других городах. Послание, письма апостол Павел никогда не писал сюда. Мы не знаем, с каким огорчением, может быть, он ушел. Мы не знаем. Но написано, после этого апостол Павел их оставил. Он не остался здесь, как в других городах, на продолжительный срок времени продолжать проповедовать. Они отвергли, и он дальше пошел с Евангелием. Слава Богу за тех, которые уверовали. Обратите внимание, все эти города, которые апостол Павел проходит, мы нигде не видим, чтобы многочисленные были покаяния, прихождения Господу. Но личности Бог призывает по одному каждого из нас. И дальше апостол Павел пошел в Коринф. В Коринфе он пробудет дольше времени. После этого и в других городах, особенно в Ефесе, он пробудет больше 3 лет. Наша задача не считать, сколько людей приходит к Господу, но наше служение является с радостью иметь привилегию быть употребляемыми Богом, призывать людей к покаянию, как апостол Павел здесь сделал. Пускай Господь благословит это слово для нашего размышления дома. Аминь.